Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». И это программа «В человеческом измерении» с Леонидом Гозманом. Леонид и я, Ирина Баблоян. Леонид, здравствуйте!
Здравствуйте!
Призываю вас ставить лайки этой трансляции, подписываться на «Живой гвоздь», донатить нам, если есть такая возможность. Также подписываться на наших друзей и партнеров из проекта «Эхо», в котором нас можно слушать как радиоприемники и читать, ну, хотел сказать, как в газете, ну, практически, и читать на сайте echo.fm.online. Расшифровка эфира там каждый раз появляется. И как поддержать коллег из «Эхо», вы найдете всю информацию у них на официальном сайте. Ну что ж, у нас сегодня очень много тем, надо все успеть. И перед тем, как мы перейдем к психологии события, есть несколько тем, о которых хочется вспомнить. 1 сентября и годовщина Беслана. Вы знаете, прежде чем вы выскажетесь, Леонид, я хочу призвать всех наших зрителей после нашего эфира, если вы не видели еще проект «Минут в минуту», который сделали коллеги, обязательно посмотрите в Телеграме. Вы можете буквально в прямом эфире читать, как там все происходило с цитатами. И также на Ютубе посмотреть «Минут в минуту». Называется «Завтра в утреннем развороте». Я надеюсь, будет у меня человек, который это все сделал, как раз этот проект. Да, вот все, что я хотела сказать вам.
Я тоже хотел посмотреть «Минуту в минуту». Это очень сильная работа, очень важная. И, конечно, соболезнования всем жертвам. Мы с вами в прошлый раз говорили, это несчастье не в прошлом. Оно продолжается. Понимаете? Оно продолжается. Наши, конечно, глубочайшие соболезнования. Вот. Но, вы знаете, вот я хочу обратить внимание на один момент. Здесь Путин отдал приказ на штурм. Я не думаю, что мы штурм могли начать без его ведома. Слишком острая была ситуация, слишком погружен в нее был весь мир на самом деле. Да? Я узнал о теракте в Беслане. Я был в Европе на какой-то конференции, уж не помню где. Да? Прихожу утром, а мне выражают соболезнования. Я говорю, что случилось? Почему соболезновали? И они мне показывают сообщения, я знал, да? Люди во всем мире выражали соболезнования. На самом деле, реакция была очень сильной. Так вот, я не верю, что штурм начался без его приказа. Вот. И я понимаю, что он может считать, что он сделал правильно. Ну да, были такие обстоятельства, вы, дураки, не понимаете, а я понимал, да, президент, я на все отвечаю. Поэтому да, вот другого выхода у нас не было, мы должны были пойти и так далее. Я верю, что у него могут быть такие мысли. Я вполне в это верю. Я про другое. Когда он встречался с этими тремя женщинами матерей Беслана, причем, конечно, то, что он встречался только с тремя, а не со всеми, это, конечно, говорит о... Ну, а трусить, на самом деле, называть вещи своими именами. Вот. Ну ладно, так вот, когда он с ним встречался, он, помните, он ошибся в цифре погибших детей. Он сказал 136, а их 186. Понимаете, что дело? Вот да, ты считаешь, что все сделал правильно. Ты считаешь. Но ты же знаешь, чем пришлось заплатить за это твое, пусть правильное решение, жизнь людей. И у тебя эта цифра, она вот должна у тебя в сознании гореть постоянно. Понимаете, вот постоянно она должна быть. Как когда-то у нас у всех горела цифра 20 миллионов, когда считалось, что 20 миллионов погибло у нас во время Великой Отечественной войны. Да? Потом стали говорить 27, окей, 42 там вообще не поймешь. Сколько? Ну вот 20 миллионов в течение многих лет говорили 20 миллионов. И эту цифру знал каждый человек, живший в Советском Союзе. От бомжа до первых руководителей. Понимаете? Вот не знать цифру 186 детей, значит быть абсолютно чужим этой стране. Вот просто чужим. Понимаете? Это Байден имеет право ошибиться. Сколько там погибло? 186 или 136? Ему вот дали справку перед выступлением, да? А он случайно восьмерку прочел как тройку. Но они же похожи действительно в печатном варианте. Очень часто похожи. Восьмерка и тройка, да? Ну вот Байден ошибся. Байдену можно. Путину нельзя. Никому из нас нельзя. Но президенту точно нельзя. Понимаете, он чужой. Ему плевать на самом деле. Знаете, ему просто плевать на все. Вот. И это, конечно, ужас. Я не хотел про это говорить. И когда мы в прошлый раз говорили, когда была эта встреча с матерями Беслана, ну, чтобы как-то не лезть туда. Ну, вот сейчас, когда это годовщина, очередная юбилей, 20 лет, об этом сказать можно, мне кажется. Еще одна. Сегодня же день знаний. Да, начало учебного года в Советском Союзе и в России. Я уж не знаю, как в новых странах постсоветских сохранили они вот это или нет. Не во всех странах есть единый день начала учебы. Во многих странах это плавающие, в разных регионах, в разных районах там, и так далее. Да. И у нас это вот один день. Ну, так сложилось. Да? Это, конечно, удивительный день. Это не столько праздник знаний, да? Сколько начало очередного этапа включения ребенка в жизнь государства. Вот после первого класса подавляющее большинство людей, для подавляющего большинства людей, после первого класса, после похода в первый класс, первый раз в первый класс, когда все интересно, там, волнительно и так далее, понятно. Вот. Это очень неприятный день. Люди не хотят туда возвращаться, в школу. Не только потому, что это дисциплина, каникулы, это свобода там, и так далее. Не только в этом дело. А дело в том, что это вот действительно муштра. Как Лермонтов писал, от маршировки меня избавь, бродировки меня не ставь. Вот это линейки, подъем знамени. Это сидеть ровно, это не вертись и так далее. А сейчас это еще и специальная военная операция. Вмешательство.
Уроки о важном и так далее.
Уроки о важном, да, все эти маразм. Понимаете, вот ну, аналог уроков о важном был и когда я учился, называется «Уроки мира». Да? Приходил ветеран какой-нибудь там настоящий, а потом уже, конечно, поддельное, это время шло. Вот. Приходил какой-нибудь и рассказывал, как, значит, Красная Армия всех сильнее. Ну, это так все шло на уровне смешков каких-то и так далее. Сейчас же все всерьез. Сейчас же всерьез. И вот их вмешательство в ЕГЭ. Мы с вами говорили в прошлый раз о запрещении писателей. Но хочу напомнить, что это еще снижение баллов за пропаганду антигосударственных идей. Снижение баллов. А что такое пропаганда антигосударственных идей? Понимаете, что интересно, да? Закон или там правило, предписание, оно может быть там дурацким, жестоким, каким угодно, но оно должно быть четким. Да? То есть тебе говорят, нельзя налево. Да? Почему это другое? Вот налево идти нельзя, направо можно, налево нельзя. Да? Почему? А мы тебе даже не объясняем, мы тебе потом объясним.
Выучи.
Да, вот нельзя. Да? Но, если тебе говорят, нельзя идти туда, куда нельзя идти. Ты спрашиваешь, подожди, куда нельзя? Налево, направо, куда нельзя? А вот куда нельзя, туда и нельзя. То есть ты должен сам догадаться. Понимаете, ребенок должен при написании сочинения чувствовать, что антигосударственная идея, что нет. Он должен угадывать это. То есть они его учат, и он угадает, он поймет. Потому что они его учат ориентироваться на вот какие-то вот такие странные сигналы, читать между строк и так далее. Это человек, конечно, тоталитарного государства. А сейчас еще рекомендация вузам появилась. Значит, не ссылаться на книги и статьи из недружественных стран. И даже вроде кто-то то ли написал, то ли говорит, что, ну, в конце концов, такие проблемы. Ну, напиши, что книга издана в Индии. Ну, да, фальсифицируй выходные данные. Ну, какая разница?
Да, никто не проверит. Они сами не сдают.
Да что я читаю? Кто читает выходные данные? Кому не нужно? Вот. Но, понимаете, я просто хочу напомнить, что Нобелевские премии, они произрастают в США и в Европе, а не в дружественной Северной Корее. То есть вот если говорить о знаниях, то, ребята, каких к черту знаний? Вы как раз знания хотите погубить. Вот. И знаете, очень многие уезжают, я просто это знаю, для того, чтобы избавить своих детей вот от этого, от нынешней российской школы. И вы знаете, мне кажется, это серьезное основание для...
Ну, еще процветающее стукачество, там ты боишься просто лишнее слово сказать. Это же сразу и домой придут, откуда у тебя такие мысли, и ты такое говоришь.
Конечно. Это серьезное основание для пьесы. Мне кажется, вот они, доигрались, дали за него знания. Кстати, я не знаю, как это соотносится с Беслан, который навсегда останется в нашей истории. Навсегда. Да? Это не та дата, которую можно забыть. Как соотносить Беслан с праздничным днем 1 сентября. Вот с 23 февраля, когда День защитников Отечества, а одновременно День депортации чеченцев и ингушей, я понимаю. День защитников Отечества – абсолютно искусственный праздник. 23 февраля выбран случайно. Перенесите на другой день и все. И отмечайте 23 февраля скорбную, трагическую дату убийства собственных сограждан. Да? А вот что делать с 1 сентября, я не знаю. Но, в общем, это некоторая проблема. Вот еще раз соболезнования с Беслана.
Да.
Да.
Еще одна тема, прежде чем мы с вами перейдем к нашей основной, уже к нашим основным рубрикам. Помните 29 августа 22 года?
А, да, меня арестовали. Это точно 2 года. 2 года. Я забыл, мне друзья напомнили. Ну да. Понимаете, конечно, в сравнении с тем, что пережили там, те, кого освободили сейчас, кого обменяют, с тем, что переживают сегодня заключенные мои приключения.
Ну, знаете, Леонид, вас могли, ну, то есть для вас это могло закончиться не так успешно, как оно закончилось.
Ну, это должно было закончиться иначе. Когда меня объявили иностранным агентом, мы были в Европе, и мы решили вернуться, мне все говорят, сошел с ума. Они тебя посадят навсегда, ты там помрешь.
Ну, честно говоря, казалось, что так и будет, я вам скажу.
Мне тоже казалось, что я сяду в тюрьму, из нее не выйду никогда, я умру там. Вот. А у меня было такое, ну, кстати, почти зашкаливающая уверенность. Ну, особенно, когда взяли и арестовали второй раз на выходе.
Подождите, а когда вы возвращались, вот вы говорите, что вас все предупреждали, а вы думали, что они что-то сделают?
Да,
или нет?
Ну, конечно, думал. Нет, я считал, что вероятность где-то там, ну, за 90. Вот. Я считал, что вероятность за 90. Вот. Но понимаете, в чем дело? Вот, черт, нельзя падать до выстрела. Понимаете? А выстрел еще не прозвучал. Вот. Поэтому, когда меня уже подержали некоторое время, и особенно, когда у меня первый срок вышел, первые 15 суток. Я, значит, выхожу во дворик этого чудного заведения, а меня ждут 3 таких стрелы совершенно амбал, знаете, просто вот неописуемой высоты и размеров. Вот.
И говорят,
значит,
вы там про смерть СС написали в 2013 году. Возвращайтесь-ка.
Да, Ну, конечно. Вот. И, значит, автозак, и все такое, и все по новой. Ну, тогда стало совершенно понятно, что не отпустят никогда. Ну, совершенно стало понятно. Вот. Нет, ну, я не жалел. Я не жалел, потому что, ну, черт, ну, чувство собственного достоинства. Вот. А потом, значит, вот 29-го они меня арестовывают на выходе из больницы. Причем я вышел оттуда на минуточку. Я хотел девчонкам на отделении купить там цветы, торт, там рядом кондитерский магазин большой, великолепный. Вот. И хотел все это купить. Подходит какой-то мужик, говорит, Леонид Яковлевич, я говорю, да. Вот. Я думал, знаете, он там сейчас скажет, что он там меня видел по телевизору, там еще что-нибудь. Что мне по несколько раз на день в Москве говорили. Я говорю, Леонид, маячит парень с автоматом. Все, в общем, уже все нормально. Я с тех пор дома был на час, когда забрал вещи.
Ага.
И, наверное, больше я буду никогда. Вот просто никогда. Вот. И я вам скажу, что даже когда самолет взлетал, я думал, а может, зря я это делаю? Ну, отпустили же. Может, и можно жить там. Я очень не хотел уезжать. И сейчас рассматриваю как совершенно трагическую ситуацию собственной жизни. Вот. Ну, они мне, правда, помогли. Они меня сначала заочно арестовали, потом привели в розыск, дали 8,5 лет за фейки. Сейчас я жду, сейчас прокуратура апеллирует, говорит, мало дали. Хотя она просила дать 8,5 лет, дали 8,5 лет. Они подают апелляцию, что дали слишком мало. Говорят, ребят, ну вы чего, дали сколько вы просили, ну неважно. Вот. Я жду обвинения в измене Родине, в изнасиловании пуделя. Ну, я не знаю, чего еще я совершил. Ну, в общем, спасибо, не надо сомневаться, что ты должен был уезжать. Вот. Но знаешь, что я им скажу? Что они нам дали? Они нам дали кристальную ясность. Кристальную ясность ситуации. Меня первый раз ведь арестовали в 2007 году. И тогда руку сломали при аресте.
Да.
Вот. Давно, давно было. Вот. Но мой диалог с государством тогда продолжался, еще много лет продолжался. Мне все казалось, ну и многим, не только мне, казалось, что можно что-то сделать, чтобы вот эту огромную махину, знаете, как вот корабль гигантский, чтобы можно вот так вот, подталкивая, чуть-чуть изменить траекторию его движения. Он пойдет не в пропасть, как уже тогда было понятно, что он идет, а он все-таки вот сдвинется. Мы понимали, он инерционный, он огромный, но вот если ты вот так будешь подталкивать, то, может быть, что-то получится. А сейчас стало понятно, что нет. Не только мне, сотням тысяч людей, миллионам. Стало понятно, что они враги. Они враги. Они враги нашей стране, России. Они враги нашему народу. Они враги каждому из нас. Они смертные враги. Вот это навсегда. Нам с ними на одной земле места нет. Вот. Вот это так вот получилось. И за эту ясность, я думаю, я, и не только я, но и многие другие, должны их поблагодарить. Вот так.
Давайте перейдем к психологии события. Мы с вами затронули эту тему на прошлой неделе, но очень так вскользь, потому что еще толком ничего не было понятно. Про арест Павла Дурова я тогда буквально рассказала хронологию, что как и произошло, но мы с вами ничего не успели даже проанализировать, а вокруг его ареста очень много разговоров, вплоть до, значит, консолидации соратников Навального с главными пропагандистами российскими, которые в один голос, значит, его поддерживали, вплоть до, значит, раскола, что это, значит, покушение на свободу слова, это никакого отношения к свободе слова не имеет и так далее, и так далее. К счастью, Павел Дуров не за решеткой, к счастью, он его отпустили, но он не имеет права покидать Францию, и следственные действия идут, но, слушайте, отпустили, уже хорошо, что человек не находится за решеткой.
Ну, мы даже успели с вами сказать в прошлый раз, что нам не нравится, что человек не совершил насильственного преступления, который не представляет физическую угрозу для других людей, сидит за решеткой. Оденьте браслет, наденьте браслет, сделайте что хотите, но за решеткой должны сидеть насильники, убийцы, хулиганы и так далее. Вот они должны сидеть за решеткой. А человек, который такого не совершил, за решеткой сидеть не должен. Ну, мое глубокое убеждение, да. Тюрьма, конечно, это для насильников, вот, а не для нормальных людей.
Убийц, даже насильников и опасных преступников, террористов,
конечно,
и так далее.
Да. Конечно. Ну, конечно, нет, ну, естественно, те, кто убивает, те, кто убивает,
да,
те, кто может убивать.
Которые несут угрозу мирным людям.
Да, да, да. Вот, поэтому очень хорошо, что вы отпустили. Я искренне рад, мне зависит от того, чем вы виноваты. Вот. Теперь смотрите. Значит, вот черт в деталях, как всегда. Говорит, он не помогает спецслужбам, не открывает разговоры там, или адреса, или там еще чем. Окей. Но черт в деталях. Ничего не открывает. Я этого еще не знаю. Да? Он не открывает по требованию демократической страны. И по решению суда конкретный случай, то есть ему Полиция демократической страны говорит, Павел говорит, мы расследуем сейчас акт подготовки террористического акта такой-то, да, и мы знаем, что эти ребята переписывались у тебя, и мы хотим их найти. Дай нам вот это, чтобы мы могли предъявить им обвинение. Да? Это одно. Или они ему говорят, смотри, да, и это, кстати, совершенно нормальная вещь, потому что во многих странах есть закон о недонесении. Во многих странах он по-разному называется, и это название ужасно, недонесение. Это носительство как хорошо, а недонесение плохо, да? Вот. Но представьте себе ситуацию, вы сидите там, я не знаю, ну, в кафе, да? И за соседним столиком, вы услышали разговор за соседним столиком, три мужика обсуждают, как они подловят девчонку на выходе из подъезда, как они ее засунут в багажник и потом отвезут в лес, а там изнасилуют. Вот вы это услышали. Да. Нигде полиция не идет. Не то, что в России, ни в Америке, ни во Франции, ни в Швейцарии. Понятно, да? Но тем не менее, по моему глубокому убеждению, если ты не сообщил, если ты не пошел, не сообщил ближайшему полицейскому или не позвонил там 112, куда надо звонить, да, и не сказал, что вот я только что слышал такой-то разговор, да, то вы соучастник преступления, которое эти подонки готовят. Понимаете? Ну, потому что вы обязаны предотвращать. Ну, как иначе, да? Вот. Значит, и вот если его просят по такому случаю, окей, и по решению суда, это не произвол конкретного полковника там и так далее. А может, ну, все может заподозрить. Ты хочешь вытеснять террориста, чтобы они тебе отступного заплатили? Возможно. Возможно. Почему нет? Да? Значит, поэтому вот суд, решение суда, процедуры и так далее. Другое дело, если ему говорят, Павел, поскольку у тебя в Телеграме бывают и террористы, и педофилы, и еще какие-то, дай нам вообще доступ к твоей переписке. А вот это, извини, другая ситуация. Потому что если вообще дай, да, то даже в демократических странах бывают произволы коррупции. Да, даже там могут это использовать для шантажа, допустим, людей по их приватной переписке. Любовники переписывались, например, или там еще что-то такое, верно ведь? Даже в демократической стране может быть вообще все, что угодно. А кроме того, если ты дашь это, эту возможность прокуратуре Франции, например, да, то через какое-то короткое время это будет у Бастрыкина. Потому что что знают двое, знают свинья. Это вот, ну, это неизбежно будет у Бастрыкина, понимаете? Вот, поэтому, если от него это требует, то это, конечно, совершенно противозаконно. Конечно, есть пограничные случаи. Они ему говорят, сдай, потому что вот решение суда то-то, а он говорит, нет, не сдам, потому что это решение принято с таким-то нарушением, вот это то-то, а это вообще не террористы, а политические диссиденты, например. Как быть? А человечество выработало способ суд. Суд. Причем суд, который вершат не компьютеры, а люди. Вот не случайно во всем мире нет компьютерных судов. Только люди решают. И коллегии присяжных говорят, виновен, невиновен. Там перед Богом и людьми и так далее. Вот это очень важно. Вот. Здесь,
конечно, никакая машина не определит, вы искренне говорите или не затронет никакие эмоциональные нотки, уж точно.
Слушайте, человек тоже
даже
ошибается.
Если может не искренне говорить, неважно, но в любом случае.
Человек тоже ошибается.
Да.
Но мы готовы верить
если
свою
он
судьбу.
Искренне, да.
Мы готовы верить свою судьбу другому человеку или коллегии присяжных, которые случайно выбраны другие люди, да, но мы не готовы верить свою судьбу компьютеру. Я не готов. Я не готов. Вот. Я в любом случае, если когда-нибудь еще попаду под суд, я бы хотел, чтобы меня осудила коллегия присяжных. Вот. А люди, которым я могу говорить на человеческом языке.
Не подставная надежда. В России Глядим. Все что угодно могло бы быть.
Ой, поглядим, поглядим. Вот. Значит, кейс Дурова обнажил еще одну очень важную проблему. Не только там свободы. Про это все говорят, я не хочу говорить. Проблема необходимости или неизбежности регулирования. Как только появляется какое-то массовое явление, государство, нормальное, не наше, начинает быть озабочено его регулированием. Появились автомобили. Не как отдельная такая, отдельный фокус, да? А как массовое что-то. Что появилось дальше? Правила дорожного движения. На красный свет нельзя, на зеленый можно. Все. Да? А дальше появилось, между прочим, бензин такого качества, чтобы не только чтобы не наехали, а чтобы не портили атмосферу, или там портили по минимуму, правильно? Да? И вроде бы никто не против. Я не слышал, кто-нибудь говорил, что запрет проезда на красный свет – это тоталитарное, там, тоталитарное государство там, и так далее. Да нет, ребята, ну, все же понимают, ну, если не вводить красно-зеленый свет, мы все думаем, ну, передали. Ну, вот, ну, это неправильно, да, давай, значит, пускай будет светофор. Хорошо. Вот. Люди борются с регулированием, что, естественно, вполне, понимаете, ночью никого нет, вот знаешь, здесь нет, это камера, вы проехали на красный свет. Ну, проехали, проехали, невелик грех на самом деле, да, или скорость превысили, или еще чего-то. Возникает международный корпорат, транснациональная корпорация. Им не нравится регулирование в этой стране, они берут свои заводы, переводят в другую страну, где с регулированием попроще, да, и та страна первая осталась с носом. Она и налог собрать не может, ничего не может и так далее. Да? Значит, идет конкуренция за более благоприятные условия между странами. Но понимаете, когда транснациональная корпорация производит что-то, что можно потрогать руками, ну, тот же автомобиль, который производится в десятках стран одновременно, то вот, вот конкретный ваш автомобиль был произведен во многих странах. Да? Вот. Но у этого автомобиля часть этого автомобиля пересекают границы, их можно ловить на таможне там, и так далее, и так далее. Но вот возникло новое явление, вот эта сеть. Миллиарды пользователей, миллиарды. Представить себе такое невозможно, да? Где находится Google, скажите, пожалуйста? Ну, хедквартер в Кремниевой долине, я знаю. Я даже
ну,
там
конечно, был. Я там даже была.
И я был.
В квартире.
Да, 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 очень интересно, меня там водили по штаб-квартире, да, показывали.
На велосипеде можно поездить.
Да, 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 все можно. Классное место, очень да. Интересно.
Но практически это парк развлечений.
Да, это Хэдквотер находится в Кремниевой долине, где мы с вами были. А Google где находится? А он находится везде. Он находится, конечно, в вашей комнате, в моей комнате.
У соседей. Да, снизу, у соседей, сверху.
Да, ты его прихлопни, ты его попробуй вообще схватить. Нифига не выйдет. То же самое с Фейсбуком, то же самое с Телеграмом и так далее. Да? Несколько раз Конгресс США пытался с ними как-то бодаться. Сколько я понимаю, ничего не получилось.
Ну, Павел Дуров уехал из Соединенных Штатов Америки, надо сказать.
Ну, да. Ну, смотрите, вот я индивидуальный пользователь. Мне никакое регулирование не нужно. Мне любое регулирование будет скорее мешать. Но они же в бизнесе, они влияют на бизнес, они влияют на общественную ситуацию, на политическую ситуацию, на преступность и так далее. Да? И государство, конечно, пытается их регулировать. И я думаю, что это вот мы живем в период, когда государство всерьез за это взялось. И нас ждут законы, очень жесткие и серьезные, да? Нас ждут многолетние суды по поводу этих законов. Вот. И в конце концов это будет как правило дорожного движения. Это будет, потому что без этого не получится все равно. Да? Как бы многие не были против, против этого. Теперь почему против? И почему такое вот идет, понимаете, объединение Марии Захаровой и либералов? Да? Мария Захарова как светоч свободы слова.
Конечно. Очень переживает за свободу слова во Франции особенно.
Это охренеть можно, на самом деле. Просто охренеть можно вместе с Z-патриотами и прочей публикой. Вот. Либеральная общественность тут же. Ну, понимаете, ну, давайте не считать либеральной общественности тех, кого в свое время Игорь Яковенко назвал либералами по вызову. Они, как ни странно, еще остались в Российской Федерации. Это вот те отчаянно смелые люди, которые просят разрешить им митику французского, у французского посольства. Вот. Ребята, вам больше не за что митинговать в современной России. Вас только Дуров волнует. Вас наши политзаключенные не волнуют. Вас война не волнует. Вас ничего не волнует. Да? Вас Дуров волнует. Ну, это же на самом деле все понятно. Они хотят сказать властям: ребята, да мы с вами. Мы с вами, ну да, конечно, мы себе иногда позволяем какие-то критические высказывания, но по большому счету мы вместе, мы в одном строю там и так далее, да? Ну, подонки есть подонки, ладно, забыли, да? А что с нормальными либералами? Мне кажется, есть две возможности, две вещи. Во-первых, мы с вами, мы, жившие, тем более живущие в России, Мы глобально не доверяем государству. Мы столкнулись
у
с
нас есть на то
государством.
веские причины.
Мы столкнулись с таким государством, что мы не доверяем любому государству. Вообще любому. Это понятно, на самом деле. Только это хорошо преодолеть в себе. Потому что, понимаете, когда и если весь этот маразм закончится, то нам с вами надо будет отстраивать государство в России. Нормальное, хорошее, некоррумпированное, подконтрольное общество, но государство, тем не менее. А второе, это, конечно, полное отсутствие приоритетов. Вот когда люди говорят, выходят свободу дуру и так далее, я вот не понимаю, а у тебя Алексей Горинов не умирает в тюрьме? Вроде как умирает. За тебя, между прочим, пошел. А ты за свободу дуру заступаешься? Может, ты все-таки за Горинова будешь заступаться? Или за Дмитриева? Или за еще 1500 других людей? У Дурова суд есть. Суд, адвокаты, гласность. У наших лучших людей нашей страны ничего нет. Вы упомянули мой арест. Я вам скажу, я смог, кто знаю, что с судьей говорит, что со стенкой. Один человек. Ты ему говоришь аргументы, он тебя слушает. И даже, может, улыбается в ответ. Они не все с такими каменными лицами сидят. У меня были и судьи очень такие доброжелательные, которые шутили, смеялись, в диалог вступали. А потом один хрен. Решение принимается то, которое надо. Да? Так вот у них нет суда. У них нет суда. А потом за них никто не заступится, если мы не заступимся. Ну, заступается наших политзаключенных. Скажите, пожалуйста, либо мы, либо те, кого мы очень попросим, уговорим. Мало ли в мире несправедливости. Что китайцы делают с уйгурами? Что творит Ким Чен Ын, Аят Аллах Хаменеи там, и прочие друзья Путина везде? Мадуро власть силой удерживает. Мы по каждому поводу должны влезать. Мы не можем по каждому поводу. Мы не можем выйти на все пикеты. Мы не можем пожертвовать деньги всем, кому это надо. Ну, давайте за тех, кто свой, про которых мы все понимаем. Представьте себе, вдруг суд присяжных над Алексеем Гориным. Мне не надо слушать, что скажет прокуратура. У меня вердикт готов, невиновен. А те, кто его посадил под суд. Про Дурову я этого не знаю. Мне разбираться надо. Так давайте выступать в тех случаях, когда мы точно знаем. И за тех, за кого кроме нас никто не заступится.
Ну, вы знаете, я понимаю отчасти вот эту вот такую большую кампанию, потому что Телеграм, конечно, для нас, особенно для людей, которые в медиа работают, он стал очень важной площадкой. И, разумеется, и поэтому такая острая реакция, тем более Телеграм, который в России пытались уже заблокировать.
Конечно.
Да, нет. Да. Но я с вами согласна, что это, ну, что нужно как-то немножко подождать.
Ну, слушайте, ну, я тоже за Телеграм. У меня свой Телеграм-канал. Подписывайтесь, кстати. Ну, там в описании, наверное, есть. А,
да.
Значит, ну, понимаете, в чем дело? Одно дело судьба Телеграма, другое дело судьба Алексея Горина.
Нет, это безусловно.
Это
безусловно.
Разные вещи.
Безусловно.
Да гори он огнем. Гори огнем Телеграм в сравнении с судьбой 1500 наших товарищей. Понимаете, я хочу их жизни спасти. Это куда важнее. И главное, что о Телеграме есть кому позаботиться. От прессы во всем мире, от наркокартелей, от кого угодно. Они все за Телеграм, да? А за Алексея Горинова, кроме нас, некуда. Понимаете? Поэтому меня поражает компания, которая, мне кажется, какой-то несколько, если хотите, инфантильной. Вот. Потому что не надо ко всему присоединяться. Если твой голос чего-то стоит, что не очевидно, то трать его на то, что нужно, а не на то, что обойдется без тебя. Вот. Слушай, у нас очень мало времени, у нас вторая тема — Монголия.
Да.
Монголия. Визит Владимира Владимировича в Монголию. Визит
Ну, это
явно
тоже, вы знаете,
подозрительный.
многие выдают желаемое за действительное в надежде, что монгольские власти арестуют
Да.
Владимира Путина.
Монголия подписала римский статут. Отлично. Значит, и поэтому вот его там арестуют. Визит не обязательно. Зачем он туда едет? О чем-то договориться? Оружие, солдаты, обход санкций вряд ли. Монголия не диктатура, Монголия демократия. Кстати, демократия в Монголии, мало того, что это просто хорошо для монголов, это еще и опровергает все такие, знаете, расистские высокомерные установки. Помните, у нас же были анекдоты про монголов там, ну и так далее, монгольский космонавт там, и
Конечно.
прочее. Вот. Ребята, нам бы такую страну, нам бы такую страну, да, где сменяемость власти, сдержки и противовеса, где первые лица государства ведут себя не как монгольские ханы, а как нормальные руководители, им дорогу не перекрывают, что прочее, в Улан-Баторе. И вот, они просто едут, как все. Да? Там, ну, машины сопровождения есть на всякий случай. Ну и все. Да? Вот, то есть хорошая страна, значит, вряд ли он там о чем-то договорится. Тогда зачем он едет? Я думаю, что он едет именно потому, что они подписали статут. Он едет, его знаете, кто-то послал? Владимир Зеленский. Это Зеленский послал Путина в Улан-Батор. Почему? Потому что Зеленский взял часть Крымской области, ну, его войска. Да? И у Путина удар по легитимности. Какой ты нахрен царь, если ты не можешь защитить свою территорию? Да? Вот. И на этом фоне его проявление трусости постоянно выглядит особенно травматично для него. Потому что, между прочим, его проявление трусости подталкивают его политических оппонентов, его, ну, не политических, а оппонент, властных оппонентов, да, он же трус, а давай мы что-то сделаем, да.
И ну, что, вот он уже в Беслан съездил, значит, в Азербайджан
съездил. Беслан
–
это не опасно, и Азербайджан не опасно, а Монголия может быть опасна. И он что показывает им? Он им говорит, нет, я не такой трус, как вы думаете. Да, я осторожный, я рационально осторожный, но вот я договорился, я получил гарантии, поэтому я еду. Он, конечно, договорился и, конечно, получил гарантии. И гарантии, конечно, проверяемые, не просто на словах. Нет, я не знаю, как это было сделано, но то, что они проверяемы, то, что монголы не могут его кинуть, в этом я убежден на 100%, иначе бы он не поехал с его всем известной смелостью. Но вот он едет, и вот надежда, что его арестуют. Знаете, ну, конечно, не арестуют юристы, найдут обоснование. По-моему, вообще, между прочим, первые лица государств, объявленных в розыск Международным уголовным судом, никогда не арестовывались силой. Я знаю случай, когда сам пришел какой-то руководитель какой-то африканской страны, сам сдался и, кстати, оправдался в суде. Вот, оправдался. Они признали его невиновным. Вот. А так ездят они и все находят обоснование. Лавров сейчас летит в Генассамблею ООН, он под санкциями. Ну, находят. Юристы найдут. Но меня поражает вот что. Я понимаю надежды людей. Я понимаю, что хочется думать, что вот завтра просыпаюсь, а он, понимаешь, в наручниках. Да. Я понимаю надежды. Я не понимаю, главное, не могу одобрить позицию некоторых влиятельных в средствах массовой информации людей, которые говорят, а да, его арестуют, там будет признана группа захвата, там еще что-то. Это подлость и безответственность такие вещи говорить. Знаете почему? Потому что, допустим, я вот послушал, не хочу имена называть, да, чтобы не вступать в склок не устраиваться. Я послушал вот некого имя Рек, который это сказал, и поверил. А дальше Путин прилетел в Улан-Батор, а вот там встречаются государственными почестями. Никаких наручников. И у меня еще одно разочарование. У меня еще один удар. У меня этих ударов уже было сколько, да? Вот. Ну, сколько ж можно, ребят? Нельзя людей обманывать. Нельзя врать. Понимаете, нельзя врать. Все диктатуры стоят на лжи. Все. И Ленин, и Гитлер, и Путин. Все они стояли на лжи, на самом деле. Нельзя в эту сторону идти. Понимаете, нам, чтобы выжить, нам надо видеть реальный мир. Да, нам надо сохранять силы, нам надо не опускать рук, нам надо верить. Но в реальном мире. А если ты веришь в то, что вот завтра все будет измениться, а оно не изменилось, и ты уже окончательно запил, ну, так вина там за это, вот на том, кто это сказал. Знаете, ну, побойтесь Бога, ну, нельзя, нельзя произносить такие вещи. Нельзя. Это подлость на самом деле. Вот. Вот.
Ну, посмотрим. Я, вы знаете, конечно, никаких надежд не питаю по этому поводу совершенно. И мне кажется, это, конечно, полное безумие ехать туда, не договорившись. Естественно, это все обговорено 1000 раз. И да, такой показательный жест. Смотрите, я могу. И я могу совершать международные визиты.
Я смелый. Я в гробу видал международного конкурса.
Ну, смелый, знаете ли, в Курсковость бы съездил, показал бы, какой он смелый.
Знаете. Слушайте, чекисты смелые не бывают. Работа чекистов, не те, которые в 17 мгновениях весны, а настоящие. Это в шестером на одного безоружного и сапогами выбивать признак. Вот. Чекисты – это профессиональный трус, это преступная организация ЧК. Вот. И все, кто с ней себя связывает, они так. Вот.
Ну, давайте пару слов о борьбе со злом скажем. Причем вы должны мне пояснить, почему вы нашу выбранную тему борьбой со злом обзываете.
Потому что идет борьба со злом. Потому что идет борьба со злом. Идет борьба украинцев с агрессией. Да? И эта борьба идет, вот уже прошло 2,5 года. Да, 2,5 года и неделя. Да, как этот весь кошмар случился.
Давайте
да?
поясним и некоторые, знаете, промежуточные итоги.
Да, даже я хочу обратить, ну, эти итоги подводят все, это понятно, число погибших с той стороны, с этой, разрушенные города, Путин, который пытается заморозить украинство, третий раз об этом мечтает, потери человеческого капитала, диктатура внутри страны и так далее. Я хочу обратить внимание на одну вещь. Я хочу сравнить результаты этих 2,5 лет с результатами 2,5 лет другой войны, Великой Отечественной войны. Через 2,5 года после нападения Гитлера на Советский Союз. Вот 2,5 года и неделя. Это, если я правильно понимаю, как раз новогодний, Новый год, новый 44-й год наступает. Результаты Советского Союза за эти 2,5 года, 2,5 года и неделю, ровно как сейчас, сегодня у нас, да, выиграны масштабные сражения. Битва под Москвой, битва под Сталинградом, Курская битва, чего только не было, да? Вот. Вермахт вытеснен практически весь из всей Украины. Война явно перешла в другую фазу, явно в пользу Советского Союза, явно Гитлер проигрывает. 2,5 года войны. 2,5 года войны, которую ведет Владимир Владимирович Путин. Он продолжает потихонечку брать крошечные, никому неизвестные городки, терять солдат, разрушать города и так далее. Правда, может быть, Путину более приятно сравнивать себя не со Сталином, а с Гитлером. Гитлер через 2,5 года и неделю после нападения на Советский Союз полная совершенно задница, а Путин как огурец стоит. Понимаете? Вот, еще попробуй его сковырни. Судьба Гитлера была уже предрешена к тому моменту. Судьба Путина нет совсем. Так что, видимо, если сравнивать с Гитлером, то очень хорошо. Если со Сталином, то хуже на самом деле. Вот.
Там, конечно... вы знаете, Гитлер печально кончил уж. Я не знаю, как он, нравится ему такое сравнение или нет.
Ну, не лишайте нас надежды. Но если брать на уровень, вот сравнить с Гитлером, то он в сравнении с Гитлером значительно более эффективен. Потому что Гитлер через 2,5 года уже шел, очевидно совершенно, к самоубийству или к суду, и к тому, что его в клетке будут возить по миру, как Сталин хотел. А этот пока стоит. Пока стоит. Так что он оказался, в том смысле, оказался сильнее Гитлера, с чем я его и поздравляю. Вот. Значит, но точно слабее, чем те, самоотверженностью которых, на самоотверженности которых он паразитирует уже который год на той победе. Да? Вот он несравним оказался слабее, чем они. Вот. Конечно, война идет сложно. Произошло разное для Путина событие гибель самолета F-16. Вот, это очень серьезное событие, с моей точки зрения. Ни в коем случае не оцениваю военный аспект этого дела. Я оцениваю другое. Я оцениваю то, что это удар по надеждам украинцев многих, что вот это вот и есть то чудо-оружие, с которым мы сейчас переломим.
Но про это оружие надо сказать, что много говорят сейчас и американцы, что, видимо, нужно больше тренироваться, чтобы получили вы не больше F-16. Эти разговоры тоже...
Все равно удар, Ира, все равно удар, потому что
конечно.
Для тех на Западе, кто не хочет помогать Украине, это еще один аргумент, а не надо. А не надо, пока они не научатся, а они не могут научиться, они не способны там и так далее. Все что угодно. Недаром Зеленский так резко отреагировал, немедленно отправив в отставку генерала, который отвечает за это. Знаете, немедленно. Потому что это действительно сильный удар. Это действительно сильный удар, это надо признать. Это удар, это успех вооруженных сил России. Или это случается, мы не знаем. На самом деле, может, вообще, может, Путин к этому отношения не имеет, путинские войска. Но говорят дружественный огонь, говорят там еще что-то такое, все что угодно может быть. Но это, конечно, удар по Украине. Ну и все продолжается. Еще один помилованный, вернувшийся с войны, бандит совершил новое убийство. Все же привычно, как привычно все происходящее. И мы тут, меня кто-то спрашивал, уже привыкли к войне или нет? Я не знаю. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Потому что, с одной стороны, да, я открываю ленту, я жду там информации о новых преступлениях. Да? А с другой стороны, я не могу никак с этим смириться и привыкнуть.
Ну как, ну ты видишь очередной удар, ты видишь очередной страшный удар по Харькову, по жилому дому опять, и как невозможно с этим смириться.
Да, да. Но по войне хочу сказать еще одну вещь. Вы знаете, продолжается поиск врагов. Ну, казалось бы, в такой ужасной ситуации, в которой находимся все мы, каждый из нас индивидуально, и наша страна. Ну, ребят, ну забыть пора прежние проблемы, да? Но, знаете, все продолжается. Очень многие люди не способны жить в новых условиях. Эти новые условия требуют от нас, вот от таких людей, как мы, они требуют терпения, смирения, если хотите, мудрости. Они требуют сил огромных, иначе мы погибнем как личности, да? Вот. Они продолжают жить ненавистью, жить друг к другу. Они продолжают жить прошлыми спорами, которые не имеют сейчас никакого значения. Умное голосование. Кто-то был за, кто-то был против, кто-то плевал друг друга дерьмом за это голосование. Ребята, какое голосование? Все в прошлом. Все в прошлом. Важно, вы за Путина или против, вы за войну или против. А ваше отношение к умному голосованию, да, тогда это было очень важно. Сейчас нет. Или то, что мне там лично близко, в чем я участвовал, в чем меня обвиняли много раз. Там объединение СПС и яблок. Ребята, нет уже СПС. Яблока тоже нету на самом деле давным-давно. Вот, то, что есть, это не знаю, каким словом назвать. Да, вот. А они продолжают эти споры. Вы знаете, появляется фильм «Предатели» и склоки в интернете. Людям нравится ненавидеть. Вы знаете, вот ненависть бывает осмысленной, когда она приводит к действию, к правильным действиям. Да? Ну, как в той великой песне, то есть ярость благородная вскипает, как волна. Да? Да. Это осмысленная вещь. А или там ты ненавидишь нынешнего правителя, и ты готовишь его отстранение на выборах, или его свержение, там еще что-то. Это понятно. Но если ты живешь в прошлом, то это бессмысленно, это только разрушил.
Знаете, у людей
Тебя
столько
разрушил.
ненависти ведь накопилось в себе, и им
Ой.
хоть...
Знаете, они не чувствуют себя... Ау. Ира. Ира, я вас не вижу. Ира, вы исчезли. Вась. Ира подвисла. Ну ладно, тогда я... А я могу продолжать, да? Да, хорошо. Уважаемые зрители и слушатели, извините за эту коммуникацию, ну потому что непонятно же ни черта. Мы же в зуме. Так, значит, понимаете, по-видимому, люди, для которых ненависть так важна, они без ненависти они не чувствуют себя живыми вообще. И это, конечно, очень печально. Человек должен все-таки ненависть не есть.
Что ненависть удовольствие вызывает? То есть человек получает
ненависть
удовольствие
позволяет
от
им
ненависти?
Чувствовать себя живыми. Понимаете, живыми. Ну вот, ну увы, ну что поделать? Ну же видите, что творится, же видите. Вот то, что называется срач в интернете. Ну это же кошмар. Вот это же, понимаете, это не просто противно.
Простите,
это
пожалуйста.
Всегда было противно. Это позорно. Это позорно на фоне Алексея Горюнова. На фоне обстрелов Харькова, на фоне всего, что происходит сегодня в нашей стране и вокруг нашей страны. Вот. Пошли дальше, у нас 5 минут осталось.
Давайте, 5 минут остается, и нужно успеть еще сказать. Арестовали очередного генерала, и теперь говорят, все пишут о том, что очень близко к Сергею Шойгу подобрались буквально, что это его ближайшее окружение. Как так? Слушайте, как так получается? И неужели мы с вами, ну, наверное, наивно говорить, что дело дойдет до Шойгу, потому что Шойгу то из касты неприкосновенных, но как-то очень близко действительно к нему подбираются.
Кто знает, может, и дойдет когда. Хотя, по-видимому, Владимир Владимирович очень как-то трудно его сдать. Может, в силу личных отношений, может, они действительно друзья, я аж не знаю.
Ну, знаете, его не может, зато все его окружение пересажают.
Ну, окружение, может.
Это тоже наказание некоторое.
Ну, не знаю. У Путина, каким бы он ни был человеком...
Сейчас, простите, сейчас так прозвучало, как будто бы я жалость какую-то к нему испытываю и сочувствие.
Да нет, я понимаю, что нет. Я понимаю, что нет. Знаете, у Путина есть человеческие чувства. Может быть, ему просто жалко Шойгу. Вот. Может, он его все-таки сдаст в конечном счете. По-видимому, когда отправлял в отставку, не собирался сдавать, потому что тогда бы он его поставил послом Буркина-Фасо, а не секретарем Совета Безопасности. Понимаете? Значит, видимо, не собирался. Сейчас, может быть, соберется, я не знаю. Я хочу обратить внимание на другое. Почему так легко проходят аресты высших генералов? Генерал Попов, которого арестовали сейчас, генерал армии на минуточку. Четырехзвездный генерал.
Ну, вы хотите спросить, почему вы не видите тысячи военных, которые протестуют и требуют его освобождения?
Так в том-то и дело, что их и нет. Потому что такой легкий, без сучка проходящий арест высшего руководства Министерства обороны, арест, который сейчас проходит, да, они потому и проходят легко, что эти люди абсолютно чужие вооруженным силам. Они для боевых генералов, боевых офицеров, я сейчас понимаю, что слово «боевые» имеет положительную коннотацию, а может быть, они в Украине совершают военные преступления, но это люди, которые воюют, которые вот не паркетные генералы, а настоящие. Да? Вот. Для этих настоящих генералов, вот эти генералы, никто и звать никак. Понимаете, вот никто и звать никак. И я полагаю, что это те действия, которые вызывают одобрение у значительной части военных и генералов, и офицеров вызывают одобрение. Потому что ну, мы видели по мятежу Пригожина, мы видели по конфликту с генерал-майором Поповым, которого арестовали, но все-таки отпустили на домашний арест. Насколько плохо относятся в войсках к руководству Министерства обороны. И посмотрите, когда у них был конфликт с генералом Суровикиным, помните, как они...
Да.
Не осмеливались его арестовать. Потому что генерал Суровикин Не испытываю ни малейшей симпатии к нему, честно говоря. Кличка генерала Армагеддон, знаете,
потому что,
меня не
да, был
восхищает.
популярен.
Но генерал Сорокин был популярен, и поэтому они его... Сначала он где-то просто исчез, потом он появился в штатском, и вроде с женой, вроде в безопасности, и автоматчики вокруг не видны. Потом ему придумали какую-то опереточную должность там и так далее. Они не осмелились его арестовать. А генерал армии Попова, генерал армии Иванова и вот всю эту камарилью, они берут только так, понимаете? Именно потому, что они, вот Владимир Владимирович Путин, выстроил вооруженные силы так, что руководство вооруженных сил отдельно, а вооруженные силы отдельно. И вооруженные силы ненавидят свое руководство. Вот что получилось назад. Поэтому это так легко арестовывают. Я бы обратил внимание на это. А посадят, не посадят Шойгу, во-первых, мы с вами не знаем, во-вторых, честно говоря, мне плевать. Честно говоря, мне все равно, что с ним будет.
Вам даже приятно не станет.
Ну, вы знаете, даже я его не...
Ладно, уважаю. Это ужасный вопрос, я понимаю.
Я его не уважаю. Вы знаете, он мне кажется дураком. Вот, мне он так кажется, да. Я когда смотрю на этот его парадный мундир, где там какие-то смешные значки, типа там заслуженный пожарник там и так далее, ну не вызывает у меня уважения.
Ну, вы знаете, я понимаю, о чем вы говорите, конечно, но Пригожин, и понятно, что он не был частью Министерства обороны, но он был частью большой вот этой вот машины военной, и когда его убили, ну как-то не побоялись же его убить. Убили. Даже не посадили, а убили.
Сначала,
Стрелков
сначала,
посадили.
Ну, Стрелков вообще клоун. Сначала,
ну, клоун, но с какой армией поддержки?
Сначала Вагнера рассовали по разным территориям. Сначала их взяли под контроль, войска Вагнера. Так, вот, потом в одном самолете были все лидеры Вагнера, и их там убили. Путину надо было его убить, и надо было убить его демонстративно, что он и сделал. Это была некоторая компенсация за ту панику, в которую он впал во время мятежа Евгения Пригожина. Это другого выхода у него не было на самом деле. Он сделал то, что необходимо было сделать в рамках его системы ценностей, в рамках того, как он живет. Вот. Ира, вот мы должны заканчивать, поэтому я хочу просто упомянуть. Я хочу упомянуть, опять же, наших блестящих, выдающихся товарищей, сограждан. Женя Беркович дала интервью. Оно было только в изложении, почему-то я не понял, почему в изложении, но, в общем-то, в изложении было ее интервью, которое очень достойное и очень оптимистичное. Она говорит, что она держится. Она бросила курить, стала заниматься физкультурой, чтобы не опуститься, что у нее хорошие отношения с камерницами, вот, ну и так далее. И она готова продолжать бороться. Александру Соколову вешают еще один срок, еще одно обвинение, еще одно оправдание терроризма. Его супруга сказала, что он даже еще не знает про это. Но это тоже железный человек. Я просто призываю помнить об этих людях. И пока они у нас есть. Пока они у нас есть. У нас есть надежда. Вот. Не опускайте рук.
Леонид.
Все
да.
еще будет.
Леонид Гозман, Ирина Баблоян. Мы с вами прощаемся до следующего воскресенья. Всем спасибо и до свидания.